Кэти, мне нужна твоя любовь, а так ли это? Верите ли вы своим мыслям? Приходилось ли вам чувствовать, что чем упорнее вы ищете любовь, тем вернее она от вас ускользает? И что стремление обрести одобрение в глазах окружающих подрывает вашу уверенность в себе. Подобное ощущение не случайно. Дело в том, что поиски любви и одобрения – верный способ утратить осознание и того, и другого. Утратить можно осознание любви, но не саму любовь. Любовь – это то, чем все мы являемся. Это наша сущность. А если любовь есть наша сущность, почему на ее поиски мы тратим грандиозные усилия и нередко с такими мизерными результатами? Причина одна – наши мысли. Мысли, к которым мы верим и которые нам лгут. Вы не обязаны верить мне на слово. Можно проверить сказанное, когда вы читаете эту книгу, или когда, отложив ее в сторону, задаете себе 4 вопроса, которые касаются ваших отношений с людьми или отсутствия таковых, и обнаруживаете, как меняется ваша жизнь. О чем мы думаем в погоне за любовью, одобрением и высокой оценкой со стороны окружающих? Мы думаем, что любовь и одобрение – это ключи от царства, путь ко всему хорошему, что есть в мире. Мы уверены, что романтические поиски дадут нам любовь, сексуального партнера, длительную близость, брак, семью. И полагаем, что, пытаясь произвести впечатление на общество, пытаясь завоевать восхищение нужных людей, мы кратчайшей дорогой движемся к славе, благополучию и процветанию. Словом, мы считаем, что стоит успешно завершить поиск, и мы окажемся дома, в безопасности, в тепле, в атмосфере уважения и признания. А что случится с нами в случае неудачи? Неприкаянные мы будем стоять на колючем ветру, затерянные в толпе, незамеченные, одинокие и забытые. С такими ставками неудивительно, что поиск внушает такой страх и поглощает человека целиком. Неудивительно, что комплимент может поднять настроение на весь день, а грубое слово безнадежно этот день испортить. Серьезные первобытные страхи всплывают на поверхность сознания не так уж часто. Очень немногие ходят и ежеминутно боятся оказаться на задворках общества и исчезнуть там навсегда. Вместо этого нам целыми днями не дают покоя тысячи тревожных мыслей. А меня заметили? А почему она не улыбнулась? Произвел ли я хорошее впечатление? Почему он не перезвонил? Нормально ли я выгляжу? Может, не следовало это говорить? Что они теперь обо мне подумают? Идет постоянный учет потерянных и набранных на грандиозном тотализаторе одобрения баллов. Почти никто не замечает и не обсуждает эти мелкие сомнения. Но они приводят в движение сотни стратегических многоходовок, призванных помочь человеку завоевать уважение и восхищение со стороны окружающих, или хотя бы получить удовольствие. Непроговоренная вслух установка такова: без одобрения окружающих ты ничего не стоишь. Ирония здесь в том, что борьба за любовь и одобрение катастрофически уменьшает шансы их обрести. Заядлые искатели одобрения не понимают, что их любят и поддерживают не благодаря а вопреки их усилиям. И чем упорнее они в своих поисках, тем меньше вероятности, что они это заметят. Как же мы попадаем в такую ловушку? Несколько следующих страниц посвящены анализу того, как невызывающие сомнения мысли формируют наш жизненный опыт. Мы рассмотрим, как часто незамеченные мысли, а такие мысли есть почти у каждого, заставляют нас требовать, хотеть, жаждать и догонять то, что у нас и без того есть. Хорошее начало здесь – мысли, стоящие за приступом тревоги, который привычно случается в 3 часа ночи. Среди ночи вы ни с того ни с сего просыпаетесь, смотрите на часы и жалеете, что проснулись. Появляется мысль: «Что со мной будет? Я живу в холодном, бездушном мире и не знаю, как быть дальше». Эта мысль навеяна просмотренной накануне вечером рекламой инвестиционного фонда, но вы этого не осознаете. Затем в памяти всплывает полузабытая лекция мотивации. «В нашем мире никаких гарантий не существует. Ничто вам не поможет, если вы сами не организуете себе помощь». Эта мысль слегка заряжает вас энергией, после чего руки у вас совсем опускаются. Поскольку вы вспоминаете, что до сих пор ваша уверенность в себе мало вам помогала. «Мне столько всего нужно, а у меня так мало возможностей получить то, чего я хочу. Мои жизненные силы не так уж велики. По большому счету, я только и делаю, что притворяюсь. Я беспомощен и одинок». Следующая мысль слегка обнадеживает. «Если бы родные и близкие больше меня любили, если бы меня по-настоящему любил хоть один человек, если бы начальство в меня верило, я бы не так тревожился и мог бы рассчитывать на поддержку». Мысль, если не прикладывать усилия самому, то поддержки не видать как своих ушей, это только одна из тех неподвергаемых сомнению и незамечаемых мыслей, что программирует человека на поиск любви и одобрения. Сделаем здесь небольшую паузу и исследуем противоположный вариант. Дневная проверка реальности. Меня поддерживает все и вся. Знаете ли вы, что делает возможным ваше существование здесь и сейчас? Навскидку. Вот вы позавтракали, затем уселись в любимое кресло и открыли эту книгу. Шея и плечи поддерживают вашу голову. Кости и грудные мышцы поддерживают дыхание. Кресло поддерживает ваше тело. Земля поддерживает дом, в котором вы живете. Многочисленные звезды и планеты поддерживают Землю на орбите. Из окна видно, как по улице шагает человек с собакой. Можете ли вы быть уверены, что этот человек не участвует в системе вашей поддержки? Может, он целыми днями трудится в маленьком кабинете, собирая документы для компании, производителя электроэнергии, который снабжает вас электричеством? На улицах вы видите множество людей. За кулисами трудятся тысячи рук. Можете ли вы быть уверены, что среди них нет никого, кто не поддерживал бы ваше существование? Сказанное касается и поколений ваших предков, живших здесь до вас, и разных растений и животных, имевших отношение к вашему завтраку. Сколько маловероятных совпадений должно было случиться, чтобы вы сейчас оказались здесь? Посвятите этому несколько минут. Оглядитесь вокруг и попробуйте найти то, о чем вы с уверенностью можете сказать: «Это никак меня не поддерживает». Затем вернитесь к своей ночной мысли если не прикладывать усилий, то никакой поддержки не видать, как своих ушей. А может, правдивее это утверждение зазвучит с такой поправкой? «Все поддерживает меня, без всяких усилий с моей стороны». Доказательство. Вот вы сидите в кресле, ничего не делаете, и вас все поддерживает. Вас поддерживает все, независимо от того, замечаете вы это или нет, думаете об этом или нет, понимаете это или нет, нравится вам такое или не нравится, счастливы вы или печальны, спите или бодрствуете, руководствуетесь чем-то или нет. Все вас поддерживает, и взамен от вас не требуется ничего. Обратите внимание, вот сейчас, сидя в кресле, вы не дышите. Через вас дышит. Вам даже не обязательно осознавать это. Не обязательно помнить о необходимости сделать вдох. Ведь все, и это тоже, поддерживается само собой. Какими сложными и замысловатыми ни были бы ваши жизненные потребности, все они реализуются. В эту минуту вам ничего не нужно, ничего не нужно делать. Обратите внимание, каково это – принять такую мысль. Теперь подумайте о чем-то, чего у вас нет. Уверена, вам есть о чем подумать. Мысль, опускающая вас с небес на землю, может звучать так. С подушкой было бы немножко удобнее. Или так. Будь мой партнер здесь, я чувствовала бы себя счастливее. Без этой мысли вы парите в небесах. Просто сидите в кресле, когда вас поддерживают и через вас дышат. Что вы чувствуете, поверив мысли о том, что вам чего-то недостает? Возможно, поначалу воздействие такой мысли едва уловимо. Всего лишь легкое беспокойство, когда вы отвлекаетесь от того, что у вас уже есть. Но отвлекаясь, вы лишаете себя обретенного в кресле покоя. В погоне за комфортом вы обрекаете себя на дискомфорт. Что случится, если вы получите подушку? Возможно, это сработает, если подушка у вас действительно будет. И вы снова окажетесь на небесах. Возможно, вам не хватало именно подушки. А может, вы позвоните своему партнеру, если он у вас есть, уговорите его приехать, и он действительно приедет. И, быть может, вы станете счастливее, а может, не станете. Но тем временем вы точно лишитесь покоя. Мысль, которая опускает человека на землю, совсем не обязательно касается счастья или комфорта. Это может быть мысль о том, что мне было бы спокойнее, если бы... Или вот бы так всегда было. Или просто мысль о чашечке кофе. Большинство людей так увлекается усовершенствованиями, что не замечают, как падают с неба. Где бы они ни были, кто-то или что-то всегда может оказаться лучше. Как же вернуться в рай? Для начала отследите мысли, которые вас оттуда выбрасывают. Не обязательно принимать на веру все, что сообщают вам ваши мысли. Просто осознайте те из них, которые лишают вас счастья. Возможно, поначалу вам будет странно узнавать себя с этой стороны. Но осознание стрессовых мыслей поможет вам отыскать путь домой, ко всему, в чем вы нуждаетесь. Знакомство с собой. Когда вы начнете замечать свои мысли, то одним из первых открытий будет то, что вы никогда не остаетесь один. Вы не бываете один ни с вашим возлюбленным, ни с каким-либо другим человеком. Вы не бываете один даже тогда, когда остаетесь наедине с собой. Куда бы вы ни шли, с кем бы ни общались, голос в вашей голове не замолкает ни на секунду. Он шепчет, ворчит, соблазняет, судит, трещит безумолку, стыдит, внушает вам чувство вины или кричит на вас. Вы просыпаетесь утром, и вместе с вами просыпаются ваши мысли. Они сталкивают вас к кровати и гонят на работу. На работе они обсуждают ваших коллег, а в магазине покупателей. Они следуют за вами в душ, садятся вместе с вами в машину и возвращаются домой тоже вместе с вами. Они ждут вас дома, независимо от того, ждет вас там кто-то еще или нет. Если вы боитесь остаться наедине с собой, значит, вы боитесь своих мыслей. Если бы ваши мысли вам нравились, вы бы с удовольствием оставались один на один с ними всегда и везде. В машине вам не приходилось бы включать радио, а дома телевизор. Отношение к собственным мыслям – вот что вы привносите во все остальные свои отношения, в том числе и в отношении с собой. Но постойте же. Возможно, у вас возник вопрос. Голос в моей голове. Разве это не я? Разве все эти мысли исходят не от меня? Ответ вы можете найти сами. Если голос в вашей голове – это вы, то кем является тот, кто этот голос слышит? Просыпаясь утром, вы можете заметить, что ко времени, как вы осознаете, что о чем-то думаете, через вас уже что-то думается. Мысли появляются сами собой. Вы не создаете их. Иногда вам случается проснуться до того, как проснутся ваши мысли. За несколько секунд ваш ум набирает обороты, пытаясь осознать происходящее. И тогда реальность в ваших мыслях по кусочкам восстанавливается. «Меня зовут так-то и так-то. Это Филадельфия. Рядом со мной лежит мой муж. Сегодня вторник. Нужно встать и пойти на работу». В часы бодрствования этот процесс непрерывен. Ваши мысли ежесекундно выстраивают ваш мир и вашу идентичность. Что ваши мысли могут вам сказать о любви? Прислушавшись к своим мыслям, вы обнаружите вот что. Они сообщают вам, что с вами может сделать любовь. Например, после разочарования в любви у вас может возникнуть чувство незавершенности и беззащитности. И мысли, возможно, начнут убеждать вас, что вас обокрали, оставили, бросили, что вы теперь одиноки, опустошены, и вам чего-то не хватает. Возможно, они заявят вам, что вернуть хорошее самочувствие способна только любовь. Если вы испуганы, если мечтаете о надежности и безопасности, ваши мысли, вероятно, подскажут вам, что именно любовь может вас спасти. Если человек разочарован в жизни, или же его жизнь бессмысленна, он тоже нередко решает, что любовь для него – наилучший выход. На этом этапе полезно проанализировать свои мысли. Просто спросите себя, чего вы ждете от любви, и запишите 5 бонусов, которыми, как вам кажется, она вас наградит. Самые близкие отношения – это отношения с вашими мыслями. Большинство людей думают, что любовь и потребность – синонимы. «Я люблю тебя, ты мне нужен» – приманка тысяч любовных песен. Если задуматься о том, что же вам по-настоящему нужно в жизни, то, возможно, у вас выйдет список, почти полностью дублирующий перечень потребностей в любовных отношениях. Человеческие желания со временем не меняются – просто слегка усложняется их подача. «Мама! Мое! Дай! Я хочу! Мне нужно! Пожалуйста! Мне нужна твоя любовь! Ты не удовлетворяешь моих потребностей! Мне нужно, чтобы ты... Я не смогу так жить дальше, если ты не... Вот мои требования!» Мысли о ваших желаниях и нуждах нередко носят весьма требовательный характер. Если вы им поверите, вы решите, что просто-таки обязаны сделать то, что они твердят. Обязаны завоевать любовь и одобрение окружающих. Но есть и другой способ реагирования на такие мысли. Можно подвергнуть их сомнению. Как усомниться в своих желаниях и потребностях? Как воспринимать собственные мысли без абсолютной веры в них? Как усомниться в собственных мыслях о любви? Идея посмотреть на грандиозные страсти и несчастья, особенно на несчастную любовь, как на мысли, поначалу может показаться вам странной. Но если не торопиться и копнуть поглубже, становится ясно, что за всяким чувством напряженности скрывается та или иная мысль, вызвавшая эту напряженность. Тревога, связанная с любовью, — это итог простых детских мыслей, которые есть у каждого, даже у 90-летнего старца. «Мне нужна твоя любовь. Без тебя я пропаду». Может показаться, что такие невызывающие сомнения мысли ведут человека к любви, но на самом деле они только мешают обрести любовь. Случается, расстроенный человек утверждает, что не может определить, какая именно мысль его удручает. Мол, единственное, что он чувствует, это поток эмоций. Это не значит, что такой мысли нет. Представьте, например, вы говорите что-то очень искреннее, а человек вам не отвечает. Просто встает и уходит. Вы остаетесь в одиночестве, и вам кажется, что мир рухнул. Возможно, вы думаете, я ему не интересен. Или же появляется такая мысль, почему меня это волнует? В действительности никому нет до меня дела. Если сейчас читаете строки, вы не чувствуете себя расстроенным, вспомните ситуацию, когда вам было очень плохо. Не теряя присутствия духа, позвольте тогдашнему чувству воскреснуть. Если вы огорчены и эмоции заглушают все ваши мысли, попробуйте следующее. На какое-то время мысленно перенеситесь туда, где ваши чувства достигают наибольшей интенсивности. Прочувствуйте его физически. Позвольте себе расстроиться еще раз. Ради вашего же блага. Если бы это чувство могло говорить, что бы оно сказало и кому бы обратилось? Не спешите, проявите пунктуальность. Иначе вы можете принять за действительное то, что кажется мудрым или добрым. То, о чем, по вашему мнению, вы должны сейчас думать. То есть совсем не ту мысль, которая на самом деле существует и которая вас мучает. Представьте, что вы неделю путешествовали со своим новым другом и только что вернулись домой. И вы понимаете, что все ваши надежды рухнули. Психологически корректная мысль «мои ожидания были слишком высоки» — это совсем не то, что вы ищете, когда все чувства кричат «ты разочаровал меня, ты причинил мне боль, ты лгал, ты вовсе не такой, каким притворялся». Ваша настоящая мысль – та, которую вы выпалили как ребенок. Запишите ее в самой резкой формулировке. Это и есть мысль, которую вы искали. За болью и депрессией нередко скрываются мысли, с которыми вы давно сосуществуете. Причем сосуществуете в такой близости, что даже не подозреваете об их наличии. И вы никогда не задумывались, верите в эти мысли или нет. Но что, если задуматься и спросить себя? Что, если бы вы владели методикой определения, действительно вы верите самым тревожным из своих мыслей или нет? Работа, еще ее называют исследованием, это и есть то, о чем я говорю. Считать ее методикой вы будете лишь на первых порах. Немного попрактиковавшись в исследовании, вы обнаружите, что начинаете применять его автоматически. И это естественный способ восприятия собственных мыслей. Вера в свои мысли станет казаться вам все более неестественным явлением, методом самообмана. И вы все четче будете понимать, что исследование – это возвращение к действительности. Каким образом можно подвергнуть мысли исследованию? Прежде чем рассказать о действенных методах исследования мысли, предлагаю сделать общий обзор такого исследования. Это поможет вам лучше освоиться с новой методикой. Правда ли это? После того, как вы определили, какая именно мысль вас гложет, прежде всего спросите себя, правдива ли она. То есть сравните ее со своим внутренним ощущением истины. Углубитесь в себя и определите, действительно ли вы верите мысли, которые вас так нервируют. Соответствует ли эта мысль тому, что вы называете реальностью? Как правило, не соответствует. Нет никаких оснований полагать, что ваши мысли соответствуют реальности. Зачастую это просто догадки, смутные попытки определить, что происходит вокруг и внутри вас. Когда вы заняты поисками любви и одобрения, многие ваши мысли нацелены на расшифровку поведения небезразличных вам людей или на теоретизирование о том, что происходит у них в голове. В каком-то смысле за каждой нашей мыслью стоит вопрос – это действительно то, что сейчас происходит? Правильно сформулированная мысль о том или ином объекте восприятия звучала бы так. «Кажется, он меня оскорбил. Так ли это?» Но мы по-детски склонны фокусироваться на тревожной части. «Он меня оскорбил». Мы за нее цепляемся, а потом реагируем так, словно это не мысль, а безусловный факт. Мы окунаемся в боль или нападаем. И это вместо ответа на вопрос, подразумеваемый за мыслью «он меня оскорбил, так ли это на самом деле?». А вдруг он не ответил на ваше дружеское приветствие просто потому, что не увидел вас, так как был без очков? Как вам живется с этой мыслью и без нее? Всякое чувство дискомфорта и стресса это сигнал о том, что вы поверили ложной мысли. Вы в деталях замечаете, как мысль влияет на вашу эмоциональную и физическую жизнь. Например, вас мучит мысль «Джорджу нет до меня никакого дела». Внимательно присмотритесь, как вы живете, когда зацикливаетесь на этой мысли. Как эта мысль на вас воздействует? Как вы относитесь к себе и к другим, в том числе и к Джорджу, когда верите этой мысли? Жалеете ли вы себя? Вам больно? Вы злитесь? Становитесь в этот момент жертвой? Перестаете разговаривать с Джорджем и окидываете его пристальным взглядом? Словно набрасываетесь на своих коллег и детей? Влияет ли все это на ваш сон? Затем вы совершаете мысленный прыжок. Вы представляете, какой бы была ваша жизнь без этой мысли, если бы вы ей не верили, или эта мысль вообще не могла возникнуть в вашей голове. Всего несколько секунд не ломайте голову над тем, истинна ваша мысль или нет. Главное здесь провести эксперимент. Посмотреть, какой будет ваша жизнь, если вы не будете верить этой мысли. Мысленно посмотрите на Джорджа не думая при этом, ему нет до меня дела. И какое-то время побудьте в таком состоянии. Этот шаг поможет вам заметить, что бывает, когда вы верите в свою мысль. Вы полностью погружаетесь с ней в жизнь, а затем пробуете жизнь на вкус без этой мысли. Развороты. Противоположное утверждение столь же правдиво. Это последний этап в исследовании мысли. Ум, как и зеркало, обладает способностью видеть сущее, но наоборот. Поэтому вы берете свою мысль и переворачиваете ее. То есть нужно в буквальном смысле развернуть ее как можно большее количество раз в самых разных направлениях. А затем спросить себя, кажутся ли вам эти развернутые версии столь же правдивыми или даже более правдивыми, чем исходный вариант. Люди нередко отвечают, что да, кажется. Давайте развернем мысль «он меня оскорбил». Сперва к другому, затем к себе, затем к противоположной точке. «Я оскорбила его». Не дождавшись ответа на приветствие, я поспешила с выводами и жестко его осудила. «Я оскорбила себя». Потенциально безобидную ситуацию я превратила в оскорбление. Именно я создала это оскорбление. Я создала его в своей голове. И мне было неловко, я чувствовала себя униженной из-за собственных гневных мыслей. Он не оскорблял меня. Возможно, он даже не видел меня. Может, он задумался о чем-то своем. На самом деле, его намерения мне неизвестны. Когда ум хочет доказать свою правоту, он может продолжать буксовать в наезженной колее, как завязшая в грязи машина. Выполняя развороты и примеряя их к действительности, вы словно раскачиваете автомобиль вперед-назад, выталкивая его из грязи на дорогу. Представьте, например, такое. Вы уверены в том, что если бы ваш парень должен был работать в 1000 километров от вас, это было бы ужасно. Эта мысль навевает тревогу, которая вас просто-таки парализует. Разворот заставляет рассмотреть возможность того, о чем ваш зациклившийся ум никогда бы не задумался. Есть ли возможность позитивно истолковать получение вашим парнем новой работы и его отъезд? Возможно, ум откажется рассматривать саму возможность такого истолкования. Это абсолютный тупик. Но что, если вы найдете хотя бы одну вескую причину отнестись к противоположному предположению серьезно? Например, вы обнаружите, что на новой работе ваш парень сможет отлично себя реализовать, а чего ваши отношения только выиграют. Если у вас есть хотя бы призрачная надежда на то, что все так и будет, ваши страхи, скорее всего, уменьшатся. Может, в его отсутствии у вас появится время на встречи с друзьями, на фитнес. Может, вы, наконец, прослушаете лекционный курс, который давно хотели прослушать. Возможно, его переезд в какой-то интересный город приведет к тому, что и вы побываете там вместе с ним. А может, переедете туда, кто знает. Вы не обязаны верить этим обоснованиям, не обязаны действовать с оглядкой на них. Просто стоит найти такое обоснование, и, вероятно, оно поможет вам выскочить из колеи. Может быть, даже изумитесь тому, как легко и светло становится на душе, когда ваш ум открывается навстречу новой возможности. То, что казалось ужасным, на самом деле не так уж и ужасно. Возможно, вам не захочется выполнять это упражнение. Вы думаете, что так вы накличете на себя то, чего боитесь. Что до приведенного выше примера, то вам, видимо, кажется, что стоит открыть ум мысли о переезде вашего парня в другой город, и ваша позиция ослабнет, вы станете меньше противиться его переезду. Но если вдуматься в эту мысль, противоположный вариант начинает казаться более вероятным. Проявляя свою трусость и косность, люди скорее навлекают на себя то, что пытаются предотвратить. Развороты дают больше пространства. Они позволяют увидеть мирные решения, лежащие за пределами ваших представлений. Представлений, которые появились у вас, когда вы отстаивали свою позицию. Если человеку трудно отыскать один аргумент в пользу разворота, это ведь шаг назад, тут и говорить не о чем. Это может улучшить ситуацию? Да не может, даже думать об этом не хочу. Я часто советую найти 3 аргумента, говорящих о том, что разворот может быть правильным. Когда ум отказывается шевелиться, определение 3 правдивых аргументов, поначалу эти аргументы могут казаться глупыми, незначительными, может помочь вам выбраться из наезженной колеи и вернуться на путь, который ведет к весьма интересным возможностям. Как провести собственное исследование? Теперь, когда вы ознакомились с общими принципами работы, предлагаю вашему вниманию подробные инструкции. Первое. Если вы встревожены, расстроены или же вас просто огорчает что-то в прошлом или настоящем, обратите внимание на проносящиеся в вашем мозгу мысли и запишите ту из них, которая в этот миг огорчает вас больше других. Если вы уверены, что это не мысль, а чувство, наделите это чувство голосом. Напишите, что оно сказало бы, если бы умело говорить. Это должно быть простое, короткое предложение. Например, он взял и вышел из комнаты, значит, ему нет до меня никакого дела. Простая фиксация гложущей вас мысли – очень мощное действие. Теперь вы можете подвергнуть эту мысль сомнению. Спросите себя, правда ли это? Ему нет до меня никакого дела. Правда ли это? Не спрашивайте, соответствует ли эта мысль тому, что вам говорили, или тому, чему вас учили. Не думайте о том, какой должна быть жизнь. Он не отложил газету, когда мы зашли в кухню. Он не позвонил и не предупредил, что задерживается. Он вышел, не попрощавшись. Но можете ли вы быть уверены в том, что какое-то из этих действий означает его равнодушие к вам? Не советуйтесь с той частью вашего «я», которая заранее знает, каким должен быть ответ. Вопрос в том, соответствует ли эта мысль вашему внутреннему знанию. Резонирует ли она с вашим глубинным ощущением реальности? Можете ли вы абсолютно точно знать, что ему действительно нет до вас дела? Ответ «не знаю» здесь подходит так же, как «да» и «нет». Третье. Исследуйте, как вы живете, когда верите этой мысли. Что в целом она привносит в вашу жизнь? Умиротворение или напряжение? Сближает вас с теми, кого вы любите, или отделяет от них? Как вы реагируете на мысль «ему нет до меня дела»? Каково это — верить такой мысли? Как вы относитесь к себе и другим людям? Как относитесь к нему? Не торопитесь. Опишите себя, когда вы верите этой мысли. Вызывает ли она у вас грусть, депрессию, гнев? Отдаляетесь ли вы от него? Хотите завоевать его внимание? Осуждаете и считаете себя неудачницей? Закуривайте сигарету, направляйтесь к холодильнику. Будьте как можно более точны, обращайте внимание на все детали. Четвертое. Подумайте о том, какой была бы ваша жизнь без этой мысли. Пусть ваше воображение подскажет вам, кем или каким вы были бы без этой мысли. Не ищите, чем заменить мучительную мысль. Просто побудьте какое-то время в пространстве, которое раскрывается, когда вы представляете свое положение без прежней мысли. Притворитесь, что вы не способны породить такую мысль. Каким было бы тогда все происходящее с вами? Мысленно посмотрите на человека без мысли, ему нет до меня никакого дела. Возможно, вы увидите мужчину, увлеченного газетной статьей, который любит свою жену, но именно в эту секунду ему не хочется фокусировать свое внимание на ней. Возможно, без мысли ему нет до меня никакого дела, вам будет легче в его удовольствии найти удовольствие для себя. Пятое. Разверните эту мысль. Рассмотрите другой, противоположный ее вариант. Если один из разворотов кажется вам бессмысленным, не мучайтесь с ним. Разворачивайте изначальное утверждение, как вам хочется, пока не найдутся такие развороты, которые достигают наибольшей глубины. Разворот мысли «ему нет до меня никакого дела». «Мне нет никакого дела до него». Когда мне больно, я отстраняюсь или сержусь, и меня не заботят его чувства. Мне нет никакого дела до себя. Мне нет дела до себя, когда я иду войной против любимого человека. Я сама взрываю свой покой. Я окружаю себя враждебностью, сама создаю себе врага, затапливаю себя морем грусти и уныния. Тогда и наваливаются разные зависимости – курение, переедание, кутежи. Ему есть дело до меня. Он может любить меня и в то же время быть со мной грубым. Может любить меня и хотеть расстаться со мной. Спросите себя, представляется ли какая-то из развернутых версий не менее и даже более правдивой, чем ваша первоначальная мысль. И если ответ будет положительным, найдите три правдивых сценария, с учетом которых каждая из этих версий окажется истинной. Развороты могут мгновенно освободить вас от мысли, особенно если ваша уверенность уже пошатнулась на предыдущих этапах. Как подвергнуть сомнению свои мысли о любви? Когда бы не посетила вас стрессовая мысль, эти четыре вопроса и разворот помогут вам провести исследование. Правда ли это? Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Как я реагирую, когда появляется эта мысль? Кем бы вы были без этой мысли? Разверните мысль и найдите три подлинных примера того, как каждый разворот оказывается не менее и даже более правдивым, чем первоначальное утверждение. Я не создаю мысли. Это они меня создают, пока я не начну в них сомневаться.